Глава вторая. Закончив чтение последнего дела уже поздним вечером, я присыпал собственные заметки песком. Барак и Скелли давно разошлись по домам, и я направился по Канцлер-Лейн в сторону своего дома. Стоял идиллический летний вечер. 2 дня назад отмечали Иванов день, однако в этом году традиционные костры и прочие празднества по велению короля существенно сократили. В городе ввели комендантский час, ночью по улицам ходили дополнительные патрули, чтобы французские шпионы не могли устраивать поджогов. Оказавшись возле дома, я подумал о том, что, переступая порог своего жилища, больше не испытываю радостного подъема, который ощущал при жизни Джоан. Его скорее сменило некое раздражение. Я отпер дверь. Дочь моего эконома, Джозефина Колдейрон, стояла в прихожей на тростниковой подстилке, скрестив на груди руки, с отсутствующим и слегка озабоченным выражением на круглом лице. «Добрый вечер, Джозефина», — поздоровался я. Она присела, наклонив голову. Прядка немытых светлых волос выбивалась на лоб девушки из-под белого платка. Отодвинув ее в сторону, Джозефина полным беспокойства голосом произнесла: «Простите, сэр». Я знал, что служанка боится меня, поэтому продолжил самым мягким тоном, каким только мог. «Как обстоит дело с ужином?» Мисс Колдейрон посмотрела на меня виноватыми глазами.
«Я даже еще не начинала готовить, сэр. Мне нужно, чтобы мальчишки помогли почистить овощи».
«А где Саймон и Тимоти?» Джозефина заметно встревожилась.
«Они с отцом, сэр. Сейчас схожу за ними и начнем».
Она заторопилась на кухню быстрыми и мелкими шажками, словно бы перепуганная мышь. Я же отправился в гостиную. В кресле, лицом к окну, сидел мой старый друг и частый гость Гай Малтон. Повернувшись на звук моих шагов, он изобразил на лице слабую улыбку. В качестве врача Гай обладал кое-каким общественным положением, что, однако, не помешало банде юных прохвостов как-то ночью, 2 месяца назад, в поисках французских шпионов, вломиться в его дом возле Олд Бардж, разорвать в клочки медицинские заметки, которые он делал в течение всей своей жизни, и разгромить его кабинет. К счастью, самого Малтона не было дома, иначе его, наверное, убили бы. Он был выходцем из Испании, да к тому же мавром. Ясно, что его, темнокожего и говорившего с непривычным акцентом, мигом сочли бы иностранным агентом. Я забрал друга жить к себе, но с тех пор он погрузился в глубокую меланхолию, что, признаться, сильно меня тревожило. Я опустил сумку на пол. «Как дела, Гай?» Врач поднял руку в приветствии. «Просидел здесь весь день. Как странно, я всегда считал, что если однажды останусь без работы, время будет едва влачиться. Однако теперь оно пролетает совершенно незаметно. Барак говорит, что Тамазин в такую жару неважно себя чувствует», — сказал я и с удовольствием заметил, что на лице медика появился профессиональный интерес.
«Да, мы уже договорились, что я посмотрю ее завтра. Не сомневаюсь, что у Тамми все в порядке, но это ободрит обоих супругов, и в первую очередь Джека, который переживает значительно сильнее жены». Гай помедлил. «Я сказал, что приму их здесь. Надеюсь, что это не слишком бесцеремонно с моей стороны. Мало того, что я тут поселился, конечно же нет. И как тебе прекрасно известно, я всегда рад видеть тебя. Живи здесь сколько хочешь».
«Спасибо тебе, Мэтью. Боюсь, что если я вернусь к себе, опять произойдет то же самое. Отношение к иноземцам портится день ото дня. Посмотри-ка сюда». Доктор Малтон указал на мой сад за ромбиками окна. Подойдя к окну, я выглянул наружу. На дорожке, уперев руки в тощие бока, со свирепой улыбкой на бледном, заросшем серой щетиной лице стоял мой эконом Уильям Колдейрон и 2 слуг мальчишек, высокий 14-летний Саймон и Тимоти, коротышка 12 лет от роду,
маршировали перед ним взад и вперед с метлами на плечах. Колдейрон строго следил за обоими единственным глазом. Другой прикрывала широкая черная повязка.
«Направо!»
— скомандовал он, и мальчишки неуклюже повернулись. Я услышал голос Джозефины, доносившийся от дверей кухни. Ее отец резко повернулся к окну кабинета. Открыв его, я недовольно окрикнул его.
«Уильям!»
Колдейрон повернулся к мальчишкам.
«А ну, рысью в дом и займитесь ужином для хозяина!» — крикнул он. «Навязались тут на мою голову! Только время с вами зря теряю!»
Саймон и Тимоти ответили ему яростными взглядами. Я повернулся к Гаю. «Кровь Господня! Ну и тип!» Мой друг устало качнул головой. Мгновение спустя в дверях показался сам Колдейрон. Поклонившись, он встал на вытяжку. Как всегда, мне было трудно смотреть ему в глаза. Длинный и глубокий шрам тянулся через все лицо управляющего, от залысин на лбу до уголка рта. Когда я нанимал этого человека, он сказал, что шрам остался от удара шотландским мечом, полученного больше 30 лет назад в битве при Флотдене. Как всегда, при общении с увечными я ощутил прилив сочувствия, повлиявший на мое решение нанять его. Не последнюю роль, впрочем, сыграло и то, что после двух учрежденных королем внушительных налогов мне приходилось экономить, а Колдейрон удовольствовался скромным жалованием. Но, по правде говоря, Уильям не слишком понравился мне даже тогда. «Чем это вы занимались там с мальчишками?» — спросил я. «Джозефина говорит, что готовить ужин еще даже не начинали».
«Простите меня, сэр», — непринужденно ответил эконом. «Но Саймон и Тимоти просили меня объяснить, каково это — быть солдатом. Благослови их Господь, этих парнишек. Они хотят делать все возможное, чтобы защитить свою страну от чужеземного вторжения. Они буквально пристали ко мне. Научи да научи их маршировать».
Колдейрон развел руками.
«Ну никак не желали оставить меня в покое. Им так и хочется узнать, как я сражался с шотландцами и как я зарубил короля Якова IV.
И они намереваются защищать отечество метлами?
Возможно, сэр, настанет такое время, когда даже зеленым юнцам придется брать в руки клевцы и алебарды. Говорят, что шотландцы снова взялись за свои прежние фокусы и готовы выступить против Англии, тем более что французы угрожают нам с юга. Охотно верю в это, уж я-то знаю их как облупленных. Если вражеские шпионы подожгут Лондон...» Домоправитель бросил косой, быстрый, едва заметный взгляд в сторону Гая, который, тем не менее, все понял и отвернулся.
«Я не хочу, чтобы ты занимался обучением Тимоти и Саймона», — резким тоном произнес я. «Сколь бы великими не были твои познания в военном искусстве, твое дело сейчас — управлять моим домом». Колдейрон и бровью не повел.
«Конечно же, сэр. Я больше не позволю этим мальчишкам так эксплуатировать меня». Снова отвесив глубокий поклон, он вышел из комнаты.
Я посмотрел на закрывшуюся дверь. Колдейрон заставил мальчишек выйти на лужайку и принялся их муштровать, прокомментировал Гай. «Я видел все. Уж не знаю, как Саймон, но Тимоти во всяком случае этого не хотел. Этот человек лжец и мошенник». С усталой улыбкой мой гость приподнял бровь. «Надеюсь, ты не думаешь, что это именно он убил шотландского короля?» Я в ответ лишь фыркнул. «Каждый, побывавший при Флотдене английский солдат, утверждает, что именно он сделал это. Пожалуй, стоит отказать Колдейрону от места. Уволю-ка его». «И по делам мерзавцу», — проговорил Малтон с решимостью, абсолютно не характерной для этого мягчайшего из людей. Я вздохнул. «Мне жаль его дочь. Колдейрон тиранит ее точно так же, как и мальчишек». И, погладив рукой подбородок, я добавил. «Кстати, я собираюсь завтра посетить Бедлам, чтобы повидать Эллен». Медик посмотрел мне прямо в глаза с выражением такой печали, которого я не видел больше ни на одном лице.
Твои визиты всякий раз приводят к тому, что Эллен говорит, что больна. И в конечном счете это может повредить вам обоим. Как бы она ни страдала, но права вызывать тебя туда по собственной воле у нее нет. На следующее утро я рано покинул дом, чтобы попасть в бедлам. Прошлой ночью я, наконец, пришел к решению относительно Эллен. Откровенно говоря, собственные намерения мне не слишком нравились, однако альтернативы им я не видел. Надев свое облачение и сапоги для верховой езды, я взял кнут и направился в конюшню. Я решил проехать через город, и путь мой лежал по широким и мощенным улицам. Конь, носивший кличку Бытие, коротал время в своем стойле, уткнувшись носом в ясли с кормом. Тимоти, в обязанности которого входило следить за лошадьми, оглаживал его. Когда я вошел, Бытие посмотрел на меня и приветливо заржал. Потрепав своего любимца по морде, я провел рукой по коротким и жестким волоскам на его носу. Я купил это животное 5 лет назад. Тогда он был совсем еще молодым, а теперь сделался зрелым скакуном, отличавшимся достаточно мирным характером. Затем я взглянул на Тимоти. «Ты подмешиваешь те травы, которые я дал к его фуражу?»
«Да, сэр. Они ему очень нравятся», — заверил меня мальчик.
Посмотрев на его щербатую, улыбающуюся физиономию, я ощутил, как сжалось мое сердце. Тим был сиротой, и за пределами моего дома у него не было ни одного близкого человека. Я знал, что, подобно мне самому, этот юный слуга глубоко переживает смерть Джоан. Кивнув, я негромко прибавил. «Тимоти, если мастер Колдейрон решит снова поиграть с тобой и Саймоном в солдатики, скажи ему, что я запретил это занятие. Ты понял меня?» Подросток встревожился и переступил с ноги на ногу.
«Он говорит, что нам важно учиться этому, сэр».
«Ну, на мой взгляд, ты слишком юн для этого. А теперь принеси седло и все остальное. Будь хорошим мальчиком», — сказал я ему, а про себя подумал, что, пожалуй, все-таки избавлюсь от эконома. Я спустился с Холборнского холма и въехал в город через Ньюгейтские ворота, расположенные в городской стене возле каменных стен тюрьмы, мрачных и почерневших. Около входа в старый госпиталь Христа стояли на вытяжку 2 алебардщиков. Я слышал, что, подобно прочей прежней монастырской собственности, это здание используется для хранения оружия и знамен короля, и вновь вспомнил о планах покойного Роджера, намеревавшегося учредить новую больницу для бедняков. После смерти друга я попытался продолжить его дело, однако тяжесть военных налогов была такова, что всякий волей-неволей скаредничал и экономил. Когда я проезжал по Шамблс, из-под чьей-то калитки вдруг выпорхнуло облачко мелких гусиных перьев, заставившее моего коня тревожно вздрогнуть. На улицу вытек ручеек крови. Война несла с собою огромную потребность в стрелах для королевских арсеналов, и было ясно, что гусей забивают ради маховых перьев, столь нужных мастерам, изготавливающим оружие. Я вспомнил о смотре, свидетелем которого стал вчера. В Лондоне уже набрали 15 сотен людей, которых отослали на юг. Крупный отряд для города, где насчитывается всего 60 тысяч душ. То же самое происходило по всей стране, и оставалось только надеяться, что тот суровый офицер забудет о бараке. Я выехал на широкую главную улицу Чипсайда, по обе стороны которой располагались лавки, общественные здания и дома преуспевающих торговцев. Проповедник, чья длинная седая борода соответствовала последней моде среди протестантов, стоял на ступенях Чипсайдского креста, громким голосом возглашая: «Господь должен благословить наше оружие, ибо французы и скоты есть не что иное, как бритоголовые орудия папы и дьявола в их войне против истинной библейской веры». Вполне возможно,
Это был какой-нибудь доморощенный радикал-проповедник из тех, кого 2 года назад арестовали бы и бросили в тюрьму, но теперь охотно прощали, поскольку они с пылом пропагандировали войну. Взад и вперед прохаживались городские констебли с жезлами на плечах. Теперь в столице остались только пожилые стражи порядка. Всех молодых отправили на войну. Они старательно вглядывались в толпу, словно бы их старческие глаза способны были углядеть в гуще ее французского или испанского шпиона, собравшегося, ну, скажем, отравить продукты на прилавках. А вот продуктов-то как раз было довольно мало, поскольку, как сказал Барак, многое было конфисковано для нужд армии. Да еще и последний год выдался неурожайным. Впрочем, один из прилавков был до отказа чем-то заполнен, как сперва показалось моему изумленному взгляду, горкой овечьего помета. Однако, подъехав поближе, я убедился в том, что это были сливы. С тех пор, как король разрешил грабить французские и шотландские суда, на прилавки стало попадать уйма всякого странного товара. Я вспомнил состоявшееся весной празднество, когда пират Роберт Ренигар привел в Темзу испанский корабль, полный сокровищ и золота Индии. Невзирая на ярость испанцев, при дворе его принимали как героя. Атмосфера на рынке в целом была напряженная. Обычные спокойные интонации сменились агрессивными, повсюду разгоралось множество споров. Возле прилавка зеленщика толстая краснощекая женщина тыкала одной из новых монет в лицо торговцу, рассерженно потрясая белыми крыльями чипца. «Да шиллинг это!» — вопила она. «Видишь, на нем нарисована голова его королевского величества!» Усталый зеленщик уперся руками в прилавок и наклонился вперед. «Твой шиллинг наполовину медный, и стоит он 8 пенсов на старые деньги, если на то пошло. И нечего возмущаться, не я же это придумал, не возьму я у тебя эту монету, и точка». «А где, интересно, мне взять другие? Моему мужу заплатили такими за работу. А ты совсем совесть потерял? Требуешь пенни за кошелку этой дряни?» Схватив небольшой качан, покупательница потрясла им в воздухе. «Бури не дали созреть урожаю. Ты что, не слыхала? И хватит тут орать перед моим прилавком!» Теперь уже кричал и сам торговец, к общему восторгу обступивших место события оборванных ребятишек и тощей, заливавшейся громким лаем собачонки. Женщина швырнула качан обратно. «За такие деньги я найду капусту получше!»
«Ну, за эти дерьмовые гроши тебе вообще ничего не продадут!»
«И почему всегда страдают простые люди?» — проговорила краснолицая уже тише. «Дешевого в этой стране только наш труд!» Она отвернулась, и я заметил в ее глазах слезы. Собачонка увязалась за несостоявшейся покупательницей, громко тявкая и прыгая возле ее оборванной юбки. Оказавшись как раз передо мной, женщина попыталась пнуть псину. Бытие, встревоженный ее движением, сделал шаг назад. «Осторожнее, матушка!» — окликнул я расстроенную даму.
«Вот еще писака-адвокат!» — переключилась она на меня. «Горбатая пиявица в судейской мантии! Вот уж у кого семья точно не дохнет с голоду! Пожили бы с королем вашим бедняками, как все мы!»
Потом, осознав, что ляпнула лишнего, женщина огляделась, однако констеблей поблизости не обнаружилось. Тогда она направилась прочь, хлопая пустой сумкой по юбке.
«Тихо, малыш!» — обратился я к коню и вздохнул.
После всех прошедших лет оскорбления по поводу моего нынешнего благосостояния торчали в моем чреве как острый нож, однако одновременно служили и поводом для смирения. Хотя, подобно прочим джентльменам, я должен был платить налоги, у меня еще оставалось достаточно денег на еду. Но почему, — подумал я, — народ смиряется с тем, что король хочет выжать нас всех досуха? Ответ, конечно, гласил, что пришедшие сюда французы обойдутся с нами еще более жестоко. Я миновал птичий двор. На углу улицы Трех Иголок
слонялась без дела группа из полудюжины подмастерьев в синих балахонах. Запустив пальцы за пояса, они грозно поглядывали по сторонам. Проходивший мимо констебль оставил эту компанию без внимания. Подмастерья, прежде докучавшие властям, теперь превратились в полезных наблюдателей, способных выявлять иноземных шпионов. Такая же вот банда юнцов разгромила дом Гая. Вновь покидая городскую черту через Бишопсгейт, я с горечью подумал, как знать, еду ли я в сумасшедший дом или, напротив, выезжаю из такового. Я познакомился с Эллен в Petty Place 2 года назад, когда посещал одного своего клиента, юношу, который впоследствии религиозной мании угодил в бедлам. Поначалу Эллен показалась мне нормальнее всех остальных. Она исполняла обязанности по уходу за некоторыми из своих собратьев больных, обращаясь с ними с мягкостью и заботой. И ее уход, безусловно, сыграл свою роль в том, что клиент мой, в конце концов, выздоровел. Познакомившись с природой ее болезни, я с удивлением узнал, что женщина эта пребывает в полнейшем ужасе перед выходом из стен бедлама. Я сам был свидетелем того, какой дикий, сопровождавшийся истошными криками испуг вдруг овладевал бедняжкой, когда ей предлагали просто переступить порог больницы. Я проникся к Эллен сочувствием, особенно когда узнал, что она была помещена в бедлам после того, как на девушку напали и изнасиловали ее около родного дома в Сассексе. С тех пор прошло 19 лет. Тогда ей было 16, а теперь уже исполнилось 35. Когда мой клиент вышел из лечебницы, мисс Petty Place попросила меня изредка посещать ее и приносить вести из внешнего мира, так как она не имела возможности узнавать их. Я знал, что бедняжку никто не навещает, и согласился на том условии, что Эллен позволит мне вывести ее наружу. С тех пор я опробовал много стратегий, умоляя эту женщину сделать всего один шаг за порог через открытую дверь, при том, что мы с Бараком будем поддерживать ее под обе руки, при том, что она может сделать это с закрытыми глазами. Однако Эллен сопротивлялась и упиралась с хитростью и упрямством еще большими, чем мои собственные. Постепенно она стала пользоваться этой хитростью, единственным своим оружием во враждебном мире и для иных целей. Изначально я обещал посещать ее только время от времени, однако она с ловкостью записного адвоката обратила эту фразу к собственной пользе. Сперва мисс Petty Place уговорила меня приходить к ней раз в месяц, потом каждые 3 недели, ибо она изголодалась по новостям, а потом, наконец, срок сократился до 2 недель. Если я пропускал визит, то получал известие о том, что Эллен заболела, но всякий раз, поспешив в больницу, неизменно обнаруживал, что она блаженно сидит у огня после внезапного выздоровления, утешая какого-нибудь взбудораженного страдальца. А в последние несколько месяцев до меня вдруг дошло, что ситуацию усугубляет еще один нюанс, который мне следовало бы распознать ранее. Эллен влюбилась в меня. Люди представляют себе бедлам этакой мрачной крепостью, в которой безумцы, стеная и звеня цепями, сидят за решетками. Действительно, некоторых там и вправду приковывают цепями, да и стонут тоже многие, однако внутри этого сложенного из серого камня невысокого и длинного строения достаточно уютно. Войдя на территорию лечебницы, сперва попадаешь на просторный двор. В тот день он оказался совершенно пустым, если не считать высокого и худого мужчины, покрытым пятнами сером дублете. Он ходил по кругу вдоль стен двора, не поднимая глаз от земли и торопливо шевеля губами. Должно быть новый пациент. Возможно, человек со средствами, разум которого помутился, а у родственников хватило денег отправить его сюда, чтобы не путался под ногами. Я постучал в дверь. Мне открыл один из смотрителей по имени Хоп Гиббонс, на поясе которого брякнула внушительная связка ключей. Коренастый и плотный в свои 5 с лишним десятков лет, Гиббонс был не более чем тюремщиком. Он не интересовался пациентами, с которыми особо не церемонился, но я умел противостоять и его равнодушию, и жестокости Эдвина Шоумса, главного смотрителя бедлама. А еще Хоба можно было подкупить. Увидев меня, он осклабился в сардонической улыбке, показав серые зубы.
«Как там Эллен?» — спросил я.
«Весела, как ягненок весной, сэр.
С той поры, как вы известили ее о том, что придете.
Ну а до того считала, что подхватила эту самую хворь,
как ее, лихорадку». Шоумс уже гневался, глядя на то, как Эллен потеет. Она по-настоящему потела, решив, что нас закроют на карантин. И тут приносит вашу записку. А через какой-то час ей уже стало лучше. Я бы назвал это чудом, если бы нынешняя церковь разрешала чудеса.
Я вошел внутрь. Даже в этот жаркий летний день в бедламе было сыро. Налево за полуоткрытой дверью находилась гостиная, в которой за исцарапанным столом играли в кости несколько пациентов. В углу на табуретке, крепко сжимая пальцами деревянную куколку, тихо плакала женщина средних лет. Прочие пациенты не обращали на нее внимания. Здесь быстро привыкаешь к подобным вещам. Справа начинался длинный каменный коридор, в который выходили палаты пациентов. Кто-то стучал в одну из дверей изнутри.
«Выпустите меня!» — повторял мужской голос.
«А главный смотритель Шоумс у себя?» — негромко спросил я у Хоба.
«Нет».
Он отправился к попечителю Мэтвису.
«Мне хотелось бы переговорить с ним после того, как я повидаюсь с Эллен. Я не могу задерживаться здесь больше, чем на полчаса. Мне назначено другое свидание, которое я никак не могу пропустить». Опустив руку на пояс, я звякнул кошельком, многозначительно глянув на Гиббонса. Во время своих посещений я всегда давал ему кое-какую мелочишку, чтобы Эллен получала пристойную еду и постель.
«Хорошо, я буду в конторе», — ответил привратник. «Она сейчас у себя в комнате».
Спрашивать, отперта ли дверь ее палаты, было лишним. В отношении этой пациентки можно было с уверенностью сказать одно. Бежать отсюда мисс Фетти Плейс совершенно точно не намеревалась. Пройдя по коридору, я постучал. Строго говоря, мне не подобало посещать одинокую женщину без свидетелей, однако в бедламе обыкновенные правила хорошего тона считались избыточными. Эллен пригласила меня войти. Она сидела на соломенном тюфяке в чистом голубом платье с большим вырезом, сложив на коленях изящные руки. Узкое лицо ее казалось спокойным, но темно-синие круглые глаза переполняли эмоции. Она вымыла свои длинные каштановые волосы, однако их концы уже начинали сечься. Подобные детали обыкновенно не замечаешь, если испытываешь к женщине хоть какое-то влечение. В этом-то и заключалась проблема. Мисс Фетти Плейс улыбнулась, блеснув крупными белыми зубами.
«Мэтью, ты получил мою записку? Я была так больна».
«Теперь тебе лучше?» — спросил я.
«Гиббонс сказал, что у тебя была сильная лихорадка».
«Да, я боялась лихорадки». Женщина нервно улыбнулась. «Очень боялась».
Я сел на табурет напротив.
«Мне так хочется услышать свежие новости», — проговорила моя собеседница. «Прошло две с лишним недели с тех пор, как я в последний раз видела тебя».
«Вообще-то прошло меньше двух недель, Эллен», — негромко поправил ее я.
«Что слышно о войне? Нам ничего не рассказывают, чтобы не расстраивать. Но старине Бену Татбулу позволили выйти, и он видел, как мимо проходил огромный отряд солдат.
Говорят, что французы посылают флот, чтобы вторгнуться к нам, и что герцог Сомерсет повел войско к шотландской границе. Но все это только сплетни. Никто не может сказать ничего определенного. Барак считает, что слухи распускают придворные короля.
Но это отнюдь не значит, что они могут оказаться ошибочными».
«Верно. Какой острый и быстрый ум», — подумалось мне. «Как искренне она интересуется миром. И тем не менее застряла здесь». Посмотрев в сторону выходившего во двор зарешеченного окна, я вслушался в доносившиеся из коридора звуки.
Кто-то барабанил в дверь и просил выпустить его.
Видимо, новичок.
Очередной бедолага, считающий, что находится в здравом уме, предположила Эллен. Атмосфера в ее комнате показалась мне затхлой. Я посмотрел на покрывавший пол слой тростника. Его нужно переменить. Надо сказать Хобу. Посмотрев вниз, мисс Феттиплейс торопливо почесала запястье.
Да, пожалуй. А то как бы ни завелись блохи, они ведь и людей тоже кусают.
Почему бы нам тогда не постоять в дверях? Осторожно предложил я.
Посмотри-ка во двор. Солнышко светит вовсю.
Но моя приятельница покачала головой и обхватила себя руками, словно защищаясь от беды.
Нет, Мэтью, я не могу этого сделать.
Но ты же могла, когда мы познакомились с тобой, Эллен. Помнишь тот день, когда король женился на королеве? Мы стояли в дверях и слушали церковные колокола. Женщина печально улыбнулась.
Если я сделаю это, ты заставишь меня выйти наружу, Мэтью. Или ты думаешь, что я не понимаю этого? Разве ты не видишь, как мне страшно?
В голосе ее прозвучала горькая нотка, и она вновь потупилась.
Ты все не приходишь ко мне. А когда, наконец, приходишь, начинаешь давить на меня и пытаешься обмануть? Мы так не договаривались.
Я прихожу к тебе, Эллен. Даже тогда, когда, как теперь, у меня много дел и собственных тревог.
Лицо моей собеседницы смягчилось. В самом деле, Мэтью, что же мучает тебя?
Да сильно, собственно, ничего не мучает. Эллен, ты в самом деле хочешь остаться здесь до конца дней своих? Спросил я, а затем, чуть помедлив, добавил. А что случится, если тот, кто оплачивает твое пребывание здесь, однажды прекратит это делать?
Больная напряглась. Я не могу даже говорить об этом. Ты прекрасно знаешь, что подобная перспектива невыносимо терзает меня.
И как, по-твоему, — продолжал я гнуть свою линию, — Шоумс позволит тебе остаться здесь просто из милосердия?
Мисс Феттиплейс вздрогнула, а потом уверенным тоном произнесла, глядя мне в лицо.
Как тебе известно, я помогаю ему с пациентами. Я умею делать это. Шоумс оставит меня при себе. Это все, чего я хочу от жизни, этого и...
Она отвернулась, и я заметил, что в уголках ее глаз блеснули слезы. «Ну, хорошо», — сказал я, — «только не надо расстраиваться». Потом, поднявшись, я заставил себя улыбнуться.
Эллен тоже ответила мне бодрой улыбкой.
«А как дела у жены Барака?» — спросила она. «Ей еще не пора рожать?»
Я оставил мисс Феттиплейс через полчаса, пообещав навестить, прежде чем окончатся две недели. Не через 14 дней, а раньше она вновь выторговала себе послабление. Хоб Гиббонс ожидал меня в маленьком неопрятном кабинете Шоумса, сидя на табурете за столом и сложив руки на засаленном камзоле.
«Как прошел ваш визит, сэр?» — поинтересовался он.
Я закрыл за собой дверь. Эллен вела себя как обычно. Затем я взглянул на смотрителя. «Сколько же уже она находится здесь? 19 лет?» Согласно правилам, пациенты могут оставаться в бедламе всего год. Считается, что за это время они вылечиваются.
«Коли за больных платят, так их никто не выгоняет. Если только они не доставляют ту ему хлопот. А Эллен Феттиплейс не из таких», — отозвался Гиббонс.
Я помедлил, однако решение было принято. Мне нужно непременно выяснить, из какой она семьи. Открыв кошель, я достал из него золотой полуэнджел, старинную монету. Сумма была крупной. «Кто оплачивает пребывание Эллен в вашем заведении, Хоп?» — спросил я. «Кто именно?» Смотритель решительно покачал головой.
«Вы же знаете, что я этого вам сказать никак не могу».
«За то время, которое я посещаю здесь мисс Феттиплейс, мне удалось узнать только то, что на нее напали в Сассексе и изнасиловали, когда ей не было и 20. Я установил также, что прежде Эллен жила в местечке под названием Рольсфуд». Гиббонс, прищурившись, посмотрел на меня
и негромким голосом спросил: «Как вам удалось это выяснить?»
«Однажды я рассказывал мисс Феттиплейс о ферме моего отца возле Личфилда и упомянул про великое зимнее наводнение 24-го года. Она сказала тогда: «Я была еще девочкой, помню, у нас в Рольсфуде», после чего заперла рот на замок. Однако я принялся расспрашивать и выяснил, что Рольсфуд — это небольшой городок в кузнечном районе Сассекса, возле границы с Хэмпширом. Впрочем, Эллен так ничего больше не сказала ни о своей семье, ни о том, что с ней случилось. Я пристально посмотрел на Гиббонса. Может быть, на нее напал кто-то из собственных родственников, и поэтому ее никто не посещает.
Хоп с сожалением посмотрел на монету, которая все еще оставалась в моей руке, а потом перевел взгляд на меня.
«Ничем не могу помочь вам, сэр», — проговорил он веско и неторопливо. «Мастер Шоумс особенным образом подчеркивал, чтобы мы никого не расспрашивали о происхождении Эллен.
У него должны быть записи. Возможно, вон там», — кивнул я в сторону стола.
«Стол заперт. Я уж точно не собираюсь взламывать его».
Однако эту загадку все-таки следовало распутать.
«Сколько стоят эти сведения, Хоп?» — спросил я напрямик. «Назовите свою цену».
«Можете ли вы заплатить столько, сколько мне потребуется, чтобы дожить до конца своих дней?»
Внезапно побагровев от гнева, воскликнул Гиббонс. «Если я узнаю правду и скажу вам, меня обязательно вычислят. Шоумс помалкивает насчет мисс Феттиплейс, а это значит, что у него есть на сей счет инструкции свыше. От попечителя Мэтвиса. Меня выгонят. Я потеряю крышу над головой и работу, которая кормит меня и наделяет кое-какой властью в этом мире, не знающим жалости к беднякам».
Хоп хлопнул по связке ключей на поясе, заставив их звякнуть.
«И все потому, что у вас не хватает решительности сказать Эллен, чтобы не строила понапрасну планы. Ей ведь хватает глупости думать, что вы переспите с ней в этой комнате. Разве вы не знаете, что здесь всем известна ее безумная страсть к вам?»
Нетерпеливым тоном добавил он.
«Ведь эта любовь стала поводом для шуток во всем бедламе».
Я почувствовал, что краснею. «Она хочет совсем не этого. Разве подобное возможно после того, что с ней случилось?» Смотритель пожал плечами.
«Судя по тому, что мне говорили, некоторые женщины в ее положении становятся даже более охочи до плотских утех. А зачем ей иначе упорно заманивать вас сюда? Что еще Эллен может от вас потребоваться?»
«Не знаю. Быть может, она мечтает о возвышенной, как в рыцарских романах любви». Мой собеседник усмехнулся.
«Так эти вещи называют образованные. Скажите ей напрямик, что вы не заинтересованы в этом. Облегчите жизнь и себе, и всем прочим».
«Я не могу этого сделать. Это будет жестоко. Мне нужно найти какой-то выход из ситуации, Хоп. Надо выяснить, кто ее родственники».
«Не сомневаюсь, что у адвокатов есть собственные способы докапываться до истины», — прищурился Гиббонс. «Вам известно, что мисс Феттиплейс действительно больна. Дело не только в ее отказе выйти отсюда. Возьмем все эти придуманные болезни, а еще можно послушать, как она плачет и бормочет в своей комнате по ночам. Послушайтесь доброго совета. Уходите и не возвращайтесь сюда более. Пришлите посыльного с известием о том, что вы женились, умерли, отправились на войну с французами».
Я понял, что со своей стороны Гиббонс и впрямь пытается дать мне наилучший совет. Впрочем, оптимальный для меня, но не для Эллен, которая ничего для него не значила. Но что будет с мисс Феттиплейс, если я поступлю подобным образом? Смотритель пожал плечами и внимательно посмотрел на меня.
«Ей станет хуже. Но можно ей вообще ничего не говорить. Или, быть может, вы просто боитесь решительных действий?»
«Гиббонс, не забывайтесь», — резким тоном оборвал я собеседника.
Тот пожал плечами.
«Ну, во всяком случае, могу сказать вам, что если у наших подопечных в головах заводится навязчивая идейка, изгнать ее оттуда уже попросту невозможно. Поверьте мне, сэр, я провел здесь целых 10 лет и знаю, каковы они на самом деле».
Я отвернулся. «Что ж, до встречи. Буду у вас примерно через неделю».
Хоп вновь пожал плечами. «Вот хорошо. Надеюсь, это ее успокоит. Во всяком случае, пока».
Оставив кабинет, я вышел наружу через главную дверь, плотно прикрыв ее за собой. Приятно было оказаться вне стен этого заведения. Уж больно затхлой и промозглой была там атмосфера. Я подумал, что правду об Эллен все равно необходимо выяснить. Нужно только найти правильный способ.